Дорогие братья и сестры, в эфире передача рубрики «Гость в студии». И я представляю вам сотрудника миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, менеджера социальных проектов Ксению Подымову. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Приятно видеть в нашей студии молодую девушку из православной организации. И вопрос, с которого мне хочется начать наше знакомство, это что вас привело в миссионерский и молодежное дело, давно ли вы там трудитесь, и что вас вот по большому счету связывает? Потому что, ну согласитесь, миссионерство и миссия – это вообще, наверное, одно из самых сложных церковных призваний, и затруднена миссия сегодня среди молодежи в силу того, что в обществе у нас такая ситуация с культурой. Как же вы пришли в этот отдел, и то вас, так сказать, творчески согревает?
Ну, моя история прихода, на самом деле, немножко длинная. Началось это все с храма Вознесения. 5 лет назад я пришла в этот храм. Можно так сказать, это моя альма-матер. В этом храме я первый раз... Вообще, собственно, я в нем крестилась. Первый раз пришла к таинству покаяния, к причастию. И там же я нашла своего духовного отца, отец Александр Сандарев. Сейчас он руководитель миссионерского молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И тогда я была на 3-м курсе университета. Я закончила Уральский государственный технический университет УПИ по специальности менеджмент организации управления. И, конечно, на тот момент, когда я думала о своей дальнейшей какой-то жизни, профессиональной деятельности, сказать честно, что я, конечно, никак не связывала. У меня почему-то даже мысли не было, что я буду работать вот в управлении Екатеринбургской епархии. Хотя у меня были знакомые, которые здесь работали, я знала. Мы здесь часто бывали. От молодежного клуба Вознесения очень много мероприятий же здесь проходит в духовно-просветительском центре. Но как-то у меня такой мысли не было. И потом я уже на самом деле поняла, что это Господь так устроил, а на тот момент, конечно, мне показалось, что это настолько все случайно, как-то удивительно. Вот, собственно, закончила 5-й курс и не стала сразу искать работу, потому что люблю отдохнуть и решила, что если я сразу устроюсь, да, то отпуск только месяц, а тут у меня есть прекрасная возможность еще 3 месяца отдохнуть летом. Я отдыхала, я съездила на юг, в общем, по полной программе лето проводила. Ну, естественно, я заходила в храм, на службы ходила, ну, то, что касается храма Вознесения. И где-то в начале августа как раз я вернулась с юга, тут уже мама у меня, если честно, стала переживать по поводу моего трудоустройства, что очень много студентов выпустилось, что все места уже заняты, что ты не найдешь себе работу и так далее. Я где-то в середине августа, почему-то я вот так ей сказала, говорю, мам, не переживай, 1 сентября я выйду на работу. Ну, сейчас я тоже понимаю, что это все не случайно, вот. И где-то в середине августа я думаю, ну, наверное, нужно на самом деле уже что-нибудь поискать. Естественно, купила там газеты, вакансии всякие стала смотреть. И смотрела все, ну, на тот момент для меня это было естественно, смотрела в коммерческой сфере, банки, какие-то крупные фирмы по своей специальности. И были определенные, конечно, требования к работе, которые бы мне хотелось. Это и относительно коллектива, и относительно заработной платы. Больше всего у меня, конечно, коллектив очень важен был для меня. И еще очень важно было то, чем я буду заниматься. То есть я человек очень общительный, очень коммуникабельный, и поэтому я искала работу с людьми, чтобы она была с людьми, с клиентами, с заказчиками, ну и что-то в этом роде. Чтобы не была эта монотонная вот такая работа, я бы не смогла просто так работать. Вот. И, значит, я нашла устраивающие меня вакансии, написала резюме, у нас же сейчас как фирмы принимают по резюме, пишешь резюме, отсылаешь, потом только приходишь на собеседование. А на тот момент интернета дома у меня не было. И мы с подружкой, с которой мы искали параллельно работу, вместе вот закончили, договорились через час, что мы встречаемся, идем в интернет-кафе отправлять все эти заявки. И я стала делать вот в это свободное время какие-то свои домашние дела, и тут мне звонит батюшка, отец Александр Сандарев. Так как я уезжала на юг, до этого мы как раз ремонт храма делали, предела Вознесенского, храма Вознесения, потом я уехала, и вот месяца полтора мы, наверное, не виделись. И он позвонил просто узнать, как у меня дела, как вообще я поживаю, все-таки его чадо, ну и так далее, да, поинтересоваться. И спросила, что я, собственно, делаю, как я дальше планирую. И я ему ответила, что я вот как раз сейчас ищу работу, что нашла себе вакансии, вот буквально там через час, через полчаса я иду отправлять. На что батюшка мне ответил, что подожди. И тут у меня в голове мои шурупчики закрутились, потому что я поняла, что ну не просто так батюшка это сказал. И мы с ним поговорили, и в итоге батюшка говорит, пойдем работать к нам. На тот момент он был руководителем только молодежного отдела. А вот, предварительно мы обговорили по телефону с ним и договорились, что через час, чтобы я успела доехать, встретиться уже лично с отцом Александром и с его заместителем Григорьев Иннокентий Николаевич. И когда мы встретились, все обговорили, получилось так, что все требования, которые у меня были к работе, да, все, что я хотела, собственно, мне все предлагали. Вот. На тот момент ту зарплату, которую мне предложили, она, в принципе, была равна той зарплате, которую получает вот молодой специалист на испытательном сроке. Поэтому, в принципе, то же самое было. Вот. Но тут еще, помимо этого, было куча плюсов, что я изначально знала тот коллектив, в котором я буду работать. Я знала свое руководство, это же очень важно на самом деле, потому что я бы не смогла работать в том коллективе, где ну, не смогла бы настроить какие-то отношения. Вот для меня это очень важно. Плюс ко всему, это то, что здесь в управлении все до 10-е великие праздники, выходные, да, что можно спокойно сходить в храм, помолиться. Для меня это тоже было очень важно. Я это знала заранее, вот от друзей, от своих. И, конечно же, ну, таким решающим фактором было то, что на самом деле не хотелось работать только для себя, потому что так или иначе, работая, все люди, ну, собственно, работают, вот, чтобы как-то прокормиться, прожить, вот, а мне не хотелось просто вот зарабатывать деньги, пусть их даже будет много, но не принося пользу, то есть все-таки я хотела, я надеялась, что работая здесь, я, ну, сделаю что-то чуть-чуть большее, и как-то я надеялась, что вот, ну, хоть маленькую толику какую-то вот свою я все-таки принесу пользу какую-то.
Именно людям.
Да, людям, конечно же, людям. Вот. И пусть бесплатно, пусть там за небольшую зарплату, но для меня это было важно. Ну и все, собственно, так мы решили. Это было середина августа, даже ближе там к 20-м числам.
И что, вы прошли мимо интернет-кафе?
Конечно. Я, в принципе, уже, я настолько была рада, просто дико рада. На самом деле, после этого, причем вот отец Александр с Иннокентием еще сказали, что ну, отдохни, давай до конца августа еще отдыхай, и с 1 сентября выходи на работу.
Это вас тоже
меня это тоже очень порадовало, да. Я пришла домой, говорю, мама, я нашла работу. Ну, в общем, у всех родных, конечно, там, с одной стороны, радость, с другой стороны, как так быстро, в общем, удивлялись. Вот. Но 1 сентября, конечно, не вышло, потому что это была суббота, я как сейчас помню. Я вышла 3-го. Вот так вот получилось.
Ксения, скажите, а родители ваши тоже православные?
Нет. На самом деле у меня семья очень сложно с этим. Сложно было, особенно когда я вот 5 лет назад в храм пришла. Приходилось сначала и скрывать, и как-то потом потихонечку им что-то рассказывать, объяснять. У меня еще 2 сестры есть. Мама, ну, она очень уважает православную культуру. Она себя считает по культуре православным человеком. Но она не верующий человек, но не атеист. То есть, так сказать, сочувствующий. А папа у меня крещеный. Он на тот момент был единственный крещеный человек в нашей семье. Ну, до того, как я покрестилась. И сестры у меня до сих пор не крещенные. Вот.
То поэтому... есть миссия вам предстоит еще?
Нет. Ну, на тот момент, когда вот до трудоустройства, получается, прошло 2 года до устройства в епархию. И, конечно, за эти 2 года уже многое поменялось. То есть и отношение к церкви, да, их, и отношение к тому, что я хожу в храм, и что я здесь делаю. То есть более или менее спокойно отнеслись.
А мама... когда вы на работу устроились, они как отреагировали?
Вот. Мама сначала, конечно, была в легком шоке. потому что она представляла, что здесь работают либо одни батюшки, либо уже все женатые, либо монахи. В общем, она, естественно, как любая мама, которая любит своих детей, заботится, она мне сказала: «Ты что? Ты никогда не выйдешь замуж». Ну, в общем,
чисто вот, практически то есть, такие, да?
У нее такие вот стереотипы, да, мирские, что ну где девушка может встретить себе там мужа?
На работе.
На работе, да, в мужском коллективе. То есть, если бы я пошла в какие-то коммерческие структуры, естественно, там процентов, ну, 70 на 30, да, 70 мужского пола, да, 30 женского. Вот, тем более в тех сферах, в которых я хотела работать. Соответственно, выбор был бы большой. А здесь она представляла, что здесь вот, вот такой контингент, да, и то есть она была в шоке в таком немного.
Временами,
сначала.
Извините, мне кажется, что сейчас в бизнес-среде уже девушек больше или наполовину.
Ну, это уже сейчас, 3 года спустя.
Да, то есть да, такая то есть, тенденция есть, да?
Конечно, есть. Как, собственно, и девушки за рулем, я бы сказала, и женщины. И... Но в итоге мы поговорили с мамой, я ей рассказала все условия работы, график работы, зарплату, чем я буду заниматься. И успокоила ее тем, я, конечно, я не собиралась этого делать, но чтобы мама успокоилась, чтобы она не переживала, я сказала: «Мамочка, ну никто же меня не держит, я поработаю, получу опыт, если не понравится, я уйду». Мама на этом успокоилась. Естественно, я никуда не собиралась уходить. Вот, и...
С тех пор прошло уже?
Да, с тех пор, вот 3 сентября, вот в этом году, будет 3 года, как я работаю в Миссионерском молодежном отделе, да.
Да, ну вы сразу маме сказали, что это отдел молодежный.
Да, да, и... то есть Миссионерский он тогда еще не был, Миссионерский отдел был другой руководитель.
И все эти 3 года, это вот 3 года полнокровной молодежной жизни и интересного общения. Реализовали ли вы те планы, которые ставили себе перед приходом в молодежный отдел?
Ну вот, знаете, конкретных каких-то таких вот четких планов у меня не было, но я могу сказать, что когда я начала работать, я поняла, что настолько это мое место, настолько действительно вот Господь промышляет, и каждого человека, дай Бог каждому человеку найти свое место. Ну, мне вообще, ну, мне все нравилось. То есть меня взяли работать как раз вот менеджером социальных проектов, и в мои обязанности входила работа с молодежью, работа с вузами, разработка, реализация вот различных социальных проектов. То есть очень различные разноплановые мероприятия, что мне еще и нравилось, что у нас не за дня в день одно и то же. То есть ты приходишь, и с утра до вечера у тебя одно и то же. А каждый день у нас могло быть что-то разное.
Сегодня... Каждый день сюрпризы.
Да, ну не то чтобы сюрпризы, но, допустим, там сначала какая-то выставка в вузе, потом какая-то конференция, потом мы с Отцом Александром едем куда-нибудь в область, в какую-нибудь деревню, потом
да,
несколько дней работаем в офисе. Ну, то есть вот то, что вот это вот разнообразие, оно, конечно, очень интересно. И, собственно, то, что я хотела получать от работы, во-первых, все-таки это профессиональный рост, потому что чему-то ты учишься, да, от старших, от руководителей, от тех же отца Александра, от Иннокентия Николаевича. Очень много они тоже мне дали вот в моем профессиональном росте. И плюс работа с людьми, очень много новых интересных знакомств. Опять-таки через работу в отделе, через отца Александра, через Иннокентия. Очень много интересных каких-то знаний, людей. До сих пор вот есть люди, с которыми просто прекрасные отношения. Интересная работа. Даже не могу объяснить, вот чем, да, тут нужно конкретно разбирать. Поэтому, вы знаете, был период как-то, не могу сказать через сколько, когда в епархии у нас зарплату вот не повышали, что-то вот задержки были по зарплате. И тут, конечно, у меня тоже вот был такой период, когда родители мне стали говорить, что, ну, может, хватит, ты так мало получаешь, может, пора уже куда-нибудь перейти. Вот. Но мне настолько нравилось тем, чем я занимаюсь, настолько вот, что мне было неважно. Я говорила: «Мама, говорю, да мне хоть пусть еще доплатит, я никуда не уйду просто отсюда». Вот. Но после чего они смирились все-таки. Сейчас, я думаю, они все-таки довольны, что я здесь работаю.
Спасибо вам за интересный искренний рассказ. Я думаю, что действительно радиослушатели представляют хорошо теперь, насколько современная православная жизнь молодого человека в Екатеринбургской епархии может быть интересней и разносторонней. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению каких-то вот реальных дел молодежного миссионерского отдела, особенно летом, мне хочется задать такой еще общий, может быть, несколько теоретический вопрос. Как вы видите миссию, православную миссию в современном мире? Вот действительно, мы знаем, что большое количество молодых людей сегодня у нас вне церковной ограды находится. Знаем, что та популярная массовая культура, которая пропагандирует такой развлекательный, легкий образ жизни, она не настраивает человека на какие-то серьезные помыслы о смысле жизни, о нравственности. Как исправить это положение? Вообще, возможно ли это? И что нужно для этого сделать, с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, вот за 3 года работы сложилось такое мнение, мировоззрение, что сейчас, особенно среди молодежи, миссионерствовать можно только тогда, когда у молодежи вот сформирована какая-то вот какие-то культурные ценности.
То есть воспитанием заложены.
Да, культурное воспитание, да, потому что вот как отец Александр всегда говорит, что если бросать семя, да, на невзрыхлённую землю, то оно, естественно,
засохнет.
Да, не даст таких плодов. А если же бросать на подготовленную, да, то это будет совершенно другой результат. И как показал опыт, вот, работая с вузами, ежегодно там 12-15 вузов, по количеству студентов это очень много, там многие факультеты, да, мы видим, что вот именно когда мы через наши проекты, а большинство наших проектов, они просветительские и культурологические. То есть, во-первых, нужно с молодежью особенно говорить на их языке, чтобы им было понятно. И, во-вторых, все через культуру и через культурные ценности. На самом деле очень важно показать молодежи, той молодежи, которая сейчас еще вне грады церкви, что православные люди, что православная культура, это их культура, это культура вообще наших предков, это наша история, да, с времен еще крещения Руси, что просто вот этот 70-летний советский период, оборвавший, да, вот эту связь, ну, он все равно, конечно, сделал свое дело, но тем не менее, там наши прабабушки, прадедушки, они из рода в род несли в себе эту православную культуру, и сейчас все равно в нас-то все сидит, да? Все эти ценности, все эти традиции, просто нужно их возрождать, о них нужно рассказывать, и нужно показывать, что еще какой же стереотип существует, что православные люди не какие-то не такие.
Мягко говоря.
Да, мягко говоря, что, как есть шутка, да, в одном из фильмов, молиться, поститься и слушать радио Радонеж, да? Вот, ничего другого они не делают. А когда нормальный вот светский студент видит, что православная молодежь, что она, оказывается, нормальная, что это точно такие же люди, они такие же веселые, они также ходят в походы, они также смотрят фильмы, они также слушают музыку, они чем-то увлекаются.
А радио Радонеж мешает?
Нет, конечно, да. В том-то и дело, вот действительно есть преподаватели у нас из вузов, которые прям прямым текстом говорили, побывав на наших мероприятиях, на наших каких-то капустниках, когда пятилетие было евангельских чтений, мы такой очень большой праздник устроили, и больше там 200 человек молодежи пришло, то есть все, кто был за эти 5 лет в храме. Вот потом многие преподаватели, которых мы пригласили, наши коллеги из вузов, они вот действительно говорили, что после этого у них открылись глаза, они по-другому на нас посмотрели и действительно поняли, что это точно такие же нормальные совершенно люди, только на самом деле еще более какие-то светлые немножечко, может быть, более добрые, и которые вот действительно четко несут в себе вот эти ценности, да, ценности семьи, ценности любви, ценности дружбы, ну и так далее. Вот. И что хотела сказать еще о миссии, что вот самое важное как раз-таки молодежи на их языке понятно, доступно, но не навязывая, все-таки вот рассказывать о Боге, о православной культуре, о православии, что мы, собственно, и делаем. через различные мероприятия.
Ксения, вот когда вы говорите о языке, то ведь в молодежной среде очень часто вот под языком...
Сленг вы имеете в виду.
Сленг, феня, еще что-то.
Нет, конечно.
Вот как здесь найти какой-то компромисс? Ведь все равно проповедь, она должна человека до некоторых культурных уровней поднимать. Да? И вот как сочетать то, вот о чем говорил апостол Павел когда-то, что для всех я был всем. Кому-то нужна была молочная пища, да, кому-то можно было давать пищу уже потверже. Вот как с этим поступать? Угу. Как быть понятным современным людям?
Да, я поняла вопрос. Конечно же, не нужно опускаться до уровня сленга, до уровня фени и так далее. Конечно, должна быть культурно грамотная речь. Но вот здесь нужно отдать, конечно, должное отцу Александру. Имея вот сейчас он пишет кандидатскую как раз по культурологии, то есть имея уже такие очень большие знания вот в области культурологии, у нас есть еще один сотрудник нашего отдела, Николаев Роман Михайлович, он аспирант кафедры культурологии Уральского государственного университета. Все равно можно ведь сказать на каком-то научном и сложном и непонятном языке для молодежи, использовать какие-то термины, да, может быть, они нужны, может быть, они важные, да, но они будут непонятны молодежи. Мы же как делаем? Работая с каждым вузом отдельно, да, сначала, мы изучаем их вот, их традиции, их устой какой-то, их поведение, то есть насколько вот у них ценности, до какой вот планки, да, дошли у студентов, у преподавателей, и понимаем, как с ними нужно общаться, вот что им можно уже говорить, да, о чем разговаривать, о чем еще рано, например, им говорить. Также мы определяемся, может быть, с какой стороны подойти, да, то есть к одному человеку можно так начать разговор о чем-то, да, важном и нужном, у другого человека можно с другой стороны найти подход. Вот здесь, конечно, с каждым человеком конкретная работа идет, и то есть изначально, конечно, мы смотрим.
И все-таки ненавязчивость, да, еще, наверное,
да,
такая важная
сказала,
черта,
да,
да, православной миссии. Вот, а как вы поступаете, когда человек не идет на контакт?
А вы знаете, вот 3 года работаю, чтобы вот прям резкого такого отторжения и прям вот нет. Вот ни разу не было на самом деле. Просто каждый человек воспринимает это по-разному, иногда тоже так настороженно, но мы же не сразу не приходим и не говорим, что там поверь в Бога или еще что-то. То есть, конечно, это нужно очень аккуратно, и я уже говорила, да, действительно очень ненавязчиво, потому что вот учитывая современную, да, нашу потребительскую культуру, да, потребительское общество, в котором молодежь воспитывается, а молодежь, родители, у которых в советское время, да, которые выросли вне традиции, которые не водили детей там с детства в храм, у меня точно такая же ситуация, да, не буду говорить, что я какая-то не такая, точно так же я росла, точно так же меня не водили в храм, и у меня даже не появлялось такой мысли до определенного времени, да, даже зайти, то есть я заходила как в музей. Заходила, смотрела, да, мне интересно, да, иконы красивые, фрески там и так далее. Я не говорю не только о Екатеринбурге, вот. Ну, потому что не было этого в семье, это, конечно, большое опущение. И вот учитывая вот это, да, учитывая настрои молодежные, конечно, нельзя им прям в лоб вот так вот и открыто что-то вот навязывать. Потому что молодежь еще очень чутко, она очень чувствует, когда ими пытаются манипулировать, навязывать что-то, и наоборот возникает обратная ответная реакция, которая отторгает.
Ксения, в оставшееся время нашей встречи расскажите о самом ярком проекте молодежном, который запомнился вам вот за все 3 года, и от которого вы получили, ну, вот, наибольшее удовлетворение и удовольствие.
Вы знаете, я даже не могу сказать такой вот самый яркий, потому что каждый проект, я расскажу попозже, он чем-то вот очень любим.
Ну, и давайте вот тогда мы перечислим все проекты молодежного отдела, потому что это интересно, и на волнах нашей радиостанции мы тоже освещаем эти события, но не очень подробно, и, может быть, вот не во всем спектре действия, да? И вот давайте мы расскажем о всех крупных и, может быть, не очень крупных, и остановимся на том проекте, который вот в недавнее время, в эти летние дни, прошел у вас.
Угу. Нужно сказать, что у нас в отделе есть 4 больших вот культурно-просветительских, я бы сказала, даже направлений, не то что проекта, направления. А в рамках этих направлений уже есть там несколько проектов, даже не то что он один. Первое направление – это «Познай истину», так называемое. Сюда входит интеллектуальная молодежная игра «Познай истину», круглые столы дискуссионные, диспуты различные и вытекающие из них мини-социальные проекты, направленные на решение вот каких-то маленьких местных социальных проблем. Второе направление – это «Отчий край». Очень любимое направление нашего отца Александра Сандарева, если вкратце, это социальное краеведение. Я тоже о нем чуть позже расскажу. Третье направление – это направление рабочее название «Доброволец». Работа, направленная на то, чтобы ребята, чтобы молодежь как-то привлекалась к социальному служению, к добровольческой деятельности, тоже в различных сферах. И последнее направление – это путевка в жизнь. Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. То есть это работа с детскими домами, это работа с неблагополучными семьями, ну и так далее, приютами, центрами социальной помощи. Вот 4 огромных таких направления, что касается вот культурно-просветительской деятельности. И плюс у нас, конечно же, идет работа по катехизации, по миссионерской деятельности. Это немножко отдельное такое направление. Здесь и училище для катехизаторов наше, которое вот создали при отделе. Здесь и работа по храмам, и приходское консультирование, и миссионерские ходы, и какие-то миссионерские вот мероприятия, круглые столы и так далее. То есть здесь мы разделяем немножко, потому что специфика разная.
Но в основном адресаты вашей работы – это молодежь, это студенчество, да?
Да, конечно, так как изначально мы были молодежный отдел, да, Екатеринбургской епархии, то основная функция на нас легла как раз-таки просвещение, работа с молодежью, с вузами. Собственно, мы единственный отдел в епархии, у которого есть, вот, который ведет такую работу, есть контакты фактически со всеми вузами, где нас знают, где нас спокойно принимают, приглашают и так далее.
Угу. Ну и что же интересного прошло у нас вот в июле?
Начнем с конца, последние, да, в таком новости. Случае. В июле первое мероприятие у нас было 8 июля, День святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. И традиционно уже, потому что в прошлом году у нас были определенные мероприятия на этот день, мы решили провести ролевую игру, ролевую историческую игру, называлась «Сокровища Петра и Февронии». Ну, как это рождалось, я уже не буду рассказывать, на самом деле очень интересный творческий процесс, мы это все придумываем мозговым штурмом на совещании отдела, все идеи, они как-то принимаются, записываются, ну и так далее. Вот. Ну, расскажу то, что в итоге получилось. Вот эта игра «Сокровища Петра и Февронии» по легенде, старец, когда у нас выходит в начале игры, он говорит, что Петр и Февронии, там-то все красиво, конечно, сейчас не процитирую, в свое время они оставили наследие своим потомкам, не только духовное, да, которое мы имеем, но и какие-то сокровища. Вот. И на эту игру приглашались молодые, немолодые, то есть различные пары, влюбленные пары, семейные пары. И смысл игры в чем заключался? Что ребята, у нас было 8 точек по городу, это мы тоже согласовывали с администрацией города, с ГАИ, 8 точек по городу в центре. Это памятник Попову, Плотинка, храм Вознесения, храм на Крови. То есть вот такие вот центральные точки, общеизвестный литературный квартал и так далее, где на каждой точке стояло 2 участника из организаторов, 2 героя. То есть игра была полностью костюмированная, Это был и заморский султан, например, то есть полностью он в халате, в челме и так далее. Это были и русские девушки в сарафанах, это были и умельцы и так далее. То есть это тоже отдельной подготовки требовало. Мы искали все эти костюмы, там лапти, инструменты, венки, сарафаны. Ну, очень много всего интересного. Но в итоге, то есть, когда ребята приходят на точку, их встречают вот два таких героя. Даже вот это уже интересно. А в команде участвовало, было 4 команды, в команде по 3 пары, по 2 человека, соответственно. Вот. Причем изначально мы это задумывали вот как семейную, как игру для пар, но потом, так как желающих было очень много, в принципе, мы пошли на то, чтобы, например, ну если кто-то вот просто дружит, знакомый, да, молодой человек и девушка, чтобы они просто объединялись и тоже могли принять участие. Так вот, попадая изначально, каждая команда получала подсказку. То есть мы им не говорили впрямую точки, а они получали в виде загадки. Они должны были отгадать эту загадку, понять, куда им нужно идти, и шли на это место. Приходя на место, команда разделялась. Девушки обычно шли к молодому человеку, молодые люди шли к девушке. Их ждало задание, то есть каждому свое задание было. И что еще самое интересное, вот по легенде, да, что клад закапан, закопан, клад был закопан около храма на крови, он на самом деле был закопан, была договоренность, а вот сундучок, и существовала карта. То есть старец сохранил карту, на которой был, собственно, отмечено место захоронения этого клада. Карта со временем, естественно, она испортилась, она порвалась на много маленьких кусочков, и командам нужно было собрать эти кусочки карты, естественно, чтобы найти клад. Если команда хорошо выполняла задание, она получала очень хороший кусочек карты. Если не очень, средний. Ну, соответственно, если очень плохо, то вообще очень плохой кусочек карты, на котором фактически ничего не было видно. Нужно сказать, что, конечно, команды хорошо выполняли задание, поэтому кусочки им доставались очень хорошие. И в итоге, конечно же, выполняя вот эти все задания по всем точкам, они составляли карту и могли найти место клада. Соответственно, тех, кто лучше всего сделает, у кого лучше всего карта, они самые первые могли этот клад найти. Вот. Из заданий можно рассказать, да, какие были очень различные задания. Например, мальчики на одной из точек пеленали, учились пеленать младенца. Собственно, оговорюсь, что все задания для пар были именно тоже, так как день семьи, любви и верности у нас светский, да, праздник установлен, то все задания были направлены именно вот на семью, на какие-то семейные ценности, на семейные традиции и так далее. Вот. И вот, например, молодые люди учились пеленать ребенка, девушки прямо вот на месте кроили, шили ползуночки для детей, разгадывали какие-то загадки, разбирали, специально покупали такие головоломки, есть железные. У храма Вознесения, например, нам помогал еще священник, отец Дмитрий Ощепков, он задавал парам вопросы о венчании. То есть молодые люди, пары должны были рассказать, как они представляют, что такое венчание, зачем нужно это таинство, что они про него знают, вкратце хотя бы рассказать, что на нем происходит и так далее. Вот. Естественно, кто-то знал, кто-то не знал, и отец Дмитрий еще как раз всех просвещал, всем рассказывал об этом таинстве. Вот. Были, ну, различные задания, и стреляли из луков девушки, и молодые люди на мечах дрались, и у часовни Екатерины у нас была точка, пары разгадывали загадки Февронии. Вот, очень-очень много заданий, и что нас порадовало, на самом деле, вот при многих храмах, при 5 храмах нашего города есть такие постоянные молодежные клубы наши православные. Конечно, мы общаемся вот между собой, мы друг друга знаем. А что тут порадовало, что здесь мы же видим лица, да, кто к нам, команды прибегает. Очень радостно было, что было очень много пар не наших, то есть не из наших молодежек, не из наших храмов, то есть обычные светские люди, обычная светская молодежь, студенты, работающая молодежь. И еще что самое радостное тоже было, что уже в процессе общения выясняли, что кто-то вот за неделю до этого дня поженился, а кто-то вот буквально была пара, которая через 5 дней у них будет свадьба, уже была, да, но на тот момент будет свадьба, кто-то через 2 недели, очень многие были с кольцами, то есть обращаешь же внимание, кто прибегает, интересно же, все равно статистика. Вот это было на самом деле очень радостно, что не только наши вот православные участвовали, но и светские, светская молодежь, что, опять-таки, чтобы она могла посмотреть, что такое Екатеринбургская епархия, как мы живем, какие у нас ценности. А, причем тоже спрашивали ради интереса у них, откуда они узнали, да, об этой игре, потому что мы делали объявления, по вузам развешивали афиши, на сайте делали объявления, ну и так далее. И тоже очень вообще разносторонний спектр, кто-то от родителей узнал, кто-то вот объявление в вузе прочитал, кто-то от друзей узнал, ну и так далее. Вот, то есть нас на самом деле это очень порадовало, и в конце уже, когда мы подводили итоги в актовом зале, в конференц-зале «Храма на крови», тоже вот ребята сказали действительно, что им очень понравилось. Нам это было очень важно, потому что, проводя эту игру, вот самой главной целью было, чтобы ребятам понравилось и чтобы они пришли еще раз, например, на какое-то из наших мероприятий. И постепенно через это уже могли бы включиться, да, в какую-то православную нашу жизнь. И что вот радостно, мы проводили регистрацию до самой игры, записывали фамилия, имя, телефоны ребята оставляли. И они сказали, что вот мы же оставили телефоны, если что-то, какие-то мероприятия такие будут, вы нам обязательно звоните, приглашайте. То есть очень вообще позитивно. С 12 до 5 у нас так получилось. Думали, что короче будет, ну вот как получилось. Ну...
Вы считаете, что День влюбленных в этом году состоялся и удался? В нашем городе,
да?
Замечательно. Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подошло к концу. Я напоминаю, что в нашей студии была менеджер социальных проектов, сотрудник миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии Ксения Подымова. Благодарю вас за интересный и содержательный рассказ. И в следующую субботу в 16:20 мы продолжим нашу беседу о мероприятиях молодежного и миссионерского отделов.
Спасибо большое. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.